Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть книги «Здесь терпение и вера святых». Мазаев Гаврил Иванович. Гаврил Иванович рассказывает о себе. Детство. Родился я в октябре месяце 1858 года в семье зажиточных молокан Таврической губернии в селе Нововасильевке. В 1867 году родители мои переселились на вольные степи Кубанской области, где занимались овцеводством. В необъятной степи в соседстве многочисленных стад овец протекло мое детство. Грамоте я обучался дома. Первым моим домашним учителем был хромой крестьянин, который по неспособности к крестьянской работе учил в экономиях детей. Но ему пришлось учить недолго. После него был учителем разжалованный офицер лейб-гвардейского полка Петр Иванович Осипов, участник защиты Москвы от нашествия французов. В свободное время Осипов любил рассказывать про различные случаи из военной жизни. Много говорил про Наполеона и особенно любил рассказывать про жизнь государя Александра I, при воспоминании о котором Осипов всегда плакал. Во время Отечественной войны 1812 года Осипов был с русскими войсками в Париже, где во время стоянки войск в свободное время посещал религиозные собрания гугенотов, которые ему очень нравились. Однажды Осипов, глядя на меня, сказал: «Гаврюш, когда ты вырастешь и будешь большой, то молоканином ты не будешь». «Что же, я буду православным?» «Нет, и православным ты не будешь». «А кем же я буду?» «Будет новая христианская религия, которая поглотит все другие религии», — таинственно пояснил Осипов. Учителя своего я любил и с удовольствием слушал его рассказы о военной жизни и всему, что он говорил, верил. Поверил я и предсказанию Осипова о новой христианской религии, которая должна быть выше других религий. К сожалению, Осипов тоже недолго был учителем у нас, и мне больше не пришлось учиться грамоте. Когда мне было 16 лет, у меня появилась жажда к чтению Слова Божия. Мне хотелось изучить и понять Слово Божие, чтобы определить истинное течение ожидаемой мною новой христианской религии. Но силы мои были слабы, и я многое из прочитанного не понимал. Помочь мне разъяснением и советом было некому, и я оставил чтение Слова Божия, непонятного мною. Первый толчок. В 1879 году 20 ноября я был на призыве в селе Нововасильевке и зашел в кузницу, где кузнец оковывал сани для моего брата Дея Ивановича.
«Смотри, хорошенько оковывай сани, ведь ты их делаешь для нашего брата», — проговорил один из присутствующих.
«Какой вам брат, Дей Иванович?»
— спросил я.
«Духовный брат. Он хочет принять крещение по вере».
Мне стало больно и обидно, что брат мой хочет принять водное крещение, которое мы, духовные христиане-молокане, отвергали. Я знал, что брат Дей Иванович читает Слово Божие и заботится о спасении своей души, но не мог допустить, что чтение Слова Божия приведет брата к принятию водного крещения. После долгого размышления о слышном в кузнице я решил поговорить с братом и сделать ему увещание, не считаясь с тем, что Дей Иванович был старше меня. Воспитанный в малаканской семье, я смотрел на водное крещение по-малакански. Я думал, покрестится брат мой в воде, прогневит этим Бога и навеки погибнет. Ах, как мне жаль его, как жаль! Поеду, поговорю с ним. И я поехал к брату с искренним желанием предостеречь его. Приехал к брату вечером. До ужина с ним не пришлось поговорить о крещении, а после ужина Дей Иванович пошел к себе в комнату. Я вышел на двор. Ночь была тихая, морозная, воздух легкий, и я решил дольше побыть на вольном воздухе. Ставни у окон дома были затворены, и лишь одна ставня в комнату брата не была плотно притворена. Случайно взглянул я через неплотно притворенную ставню и увидел, что Дей Иванович стоит на коленях и молится, чего у нас в семье никто раньше не делал. Это поразило меня, и я решил о крещении с братом не говорить. Я видел, что брат ищет истину не просто только в чтении Слова Божьего, но и в молитве. Совесть моя укоряла меня. Брат молится Богу, а ты, не молясь Богу и не ища поддержки свыше от Бога, хотел было увещевать его. Имеешь ли ты на это право? Нет, не имею. Я не молюсь, брат молится. Господня воля да будет над ним. Так, не поговорив с братом о крещении, я вернулся домой. После чего Дей Иванович, очевидно, тоже с целью беседы, однажды приехал ко мне с баптистом Андреем Марковичем Мазаевым. Вечером Андрей Маркович пробовал начать беседу, но она мало заинтересовала меня, и я посоветовал гостю отправиться в деревню, где живут хохлы, и проповедовать им. «А мы без вас истину хорошо знаем», — сказал я гостю и лег спать. В этой же комнате, где я лежал, они молились Богу перед отходом ко сну, и жена моя преклонилась с ними колени. Утром, когда они уехали, жена говорит мне: «Странный человек этот баптист, как сидел, так и бухнулся на колени и молился о детях и о жене, и чего только не насобирал он в молитве. Они уехали, а я так и остался в равнодушном состоянии». Воскресный день Богу. Мне было 24 года. В один из воскресных дней я отправился на охоту с моими служащими молоканами. Мы убили две дрофы и сделали привал для отдыха. Во время отдыха один из служащих сказал: «Баптисты не позволили бы ехать на охоту в воскресный день и убивать птицу». «Почему так?» – спросил я. Чтобы яснее было понятно, он привел пример. «Вот я, ваш служащий, взялся у вас убирать хлеб из четвертой копны, а вместо всей четвертой копны отдал бы вам пятую или шестую часть. Хорошо бы я сделал».
«Нет, нехорошо», – ответил я.
«Так, а вот Бог сказал: 6 дней делай на себя, а 7-й день посвящай Господу Богу твоему. А мы и 7-й день не хотим отдать Богу, и в этот день для своего удовольствия бьем ни в чем не повинную птицу. Баптисты день воскресный весь посвящают Богу, читают Слово Божие, молятся, посещают ослабевших духовно и другие дела делают по заповеди Божьей. Вот как они проводят воскресный день. А мы как проводим воскресенье?» Я ничего не сказал, но глубоко задумался и в этот же раз решил в воскресный день больше не работать и на охоту не ходить. Даже сельскохозяйственную жизнь я начал вести в рамках закона Божия и по воскресным дням сам не работал и не позволял работать моим служащим. В этом году у меня в экономии было посеяно много пшеницы. У моего дяди Тимофея Гавриловича Мазаева по соседству со мной был также посев. Пшеница наша поспела к жатве, и дядя послал в воскресенье за косарями в село Средний Егорлык. В этот же день мы увиделись с ним после собрания, и он спросил меня:
«А ты послал за косарями?»
«Нет, не послал, я в воскресный день не работаю».
Дядя и бывшие тут молокане насмешливо подхватили:
«Ну-ка, ну-ка, начинай жить по-божьи».
Дяде ответ мой очень не понравился, и он приехал ко мне вечером поувещевать меня и говорил:
«Ты знаешь, ведь один день дорог, пойдут ветры и выбьет пшеницу, из-за одного дня мы можем остаться без хлеба».
«Бог пошлет мне, что надо», —
спокойно отвечал я дяде на его увещание. Мое спокойствие вывело дядю из терпения, и он стал грозить мне, что пожалуется на меня отцу.
Жили мы на разных заимках, но хозяйство у нас было с отцом и братьями в то время общее. Угроза дяди меня не пугала, я твердо верил в верность Божию, и моя вера явно подтвердилась скорой Божьей помощью. В понедельник из другой местности, из станицы Незамаевки, мимо меня поехали в Егорлык наниматься косари и, по пути заехав ко мне в имение, спросили: «Не надо ли вам косарей?» И я вместо нужных мне 200 человек, никуда не выезжая, нанял 450 косарей и весь свой хлеб убрал в 2 дня. После уборки своего хлеба поехал я к дяде и спросил его: «Не надо ли тебе косарей?» Дядя ответил: «Очень нужно. В воскресенье мы наняли только 20 косарей, а мне их нужно 200. А у тебя разве есть?»
«Есть». «Где ты их взял?» — подозрительно спросил дядя, думая, что я шучу.
«Бог послал», — отвечал я.
«Нет, в самом деле».
«Бог послал», — настаивал я.
«Ну, если есть, посылай», — согласился дядя, все еще недоверчиво относясь к моему предложению.
Я послал ему косарей.
С тех пор он ничего больше уже не говорил мне за празднование воскресного дня.
Главное – мир с Богом. В 1883 году в мае месяце тяжело заболел мой тесть. Я поехал навестить его. Моему приезду тесть обрадовался и просил меня прилечь около него на диване. Когда я прилег, он спросил меня: «Как мне быть? Я сильно болен и скоро умру. Силы мои оставили меня, а в Евангелии сказано: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16:6. Баптисты говорят и делают так, а молокане говорят: крещение не нужно. Что мне делать? Я умру. Примет ли меня без этого Господь? Сказав это, он заплакал. В это время приехал навестить больного баптист Михаил Дмитриевич Колосков. Тесть был рад и ему. Колосков поздоровался и сел возле больного. Тесть и к нему обратился с тем же вопросом: «Что мне делать? Я скоро умру. В Евангелии написано: кто будет веровать и креститься, а молокане говорят, этого делать не надо. Ради Бога, скажи мне, Михаил Дмитриевич, где истина, у молокан или баптистов?»
«Истины не имеют ни молокане, ни баптисты. Истина только у Бога. Сначала каждому человеку нужно найти мир с Богом, а его ни молокане, ни баптисты дать не могут. Если же человек не имеет мира с Богом и не получил от Бога прощения своих грехов, то все равно он погибнет, будет ли баптистом или молоканином», — ответил Колосков.
Тесть снова горько заплакал и сквозь рыдание с болью души говорил:
«Господь видит мое состояние, и, может быть, он меня примет?»
Я согласен был с Колосковым, что истина у Бога, и главное – это найти мир с Богом. И стал размышлять об Иуде, который, не имея сердечного мира и внутренней связи с Господом, погиб, хотя и был апостолом. «Так и у меня», — думал я, — «нет мира. И я, останусь ли я молоканином, буду ли баптистом, без мира с Богом все равно погибну». Мысли так овладели мною, что я не мог оставаться в комнате и вышел на улицу и долго-долго ходил по двору. Предсмертные вопросы тестя и ответ Колоскова произвели на меня сильное впечатление, и я не мог отделаться от них ни днем, ни ночью. Я думал, что и мне нужно установить мир с Богом, пока не поздно. Молитва Божьего Дитя. В августе 1883 года с Гаврилом Тимофеевичем Мазаевым я поехал на базар в Средний Егорлык Ставропольской губернии. По пути мы заехали к тете Софии Гавриловне Мамонтовой. У нее гостил Михаил Дмитриевич Колосков. Вечером перед отходом ко сну нас пригласили на молитву. Мы пошли, полагая, что это будет обыкновенная молитва, как молились у нас в Молокане. Когда все собрались, Колосков сразу предложил преклонить колени. Для меня это было ново, потому что у нас Молокан начинают молиться стоя, а потом становятся на колени, потом встают, опять становятся на колени. И так повторяется 9 раз. Когда опустились на колени, Колосков начал молиться. Что это была за молитва? Я первый раз слышал такую молитву. Она исходила от сердца и была так по-детски искренне, что произвела на меня неотразимое впечатление. И моя душа молилась вместе с Колосковым. Я переживал что-то чудное и необыкновенное для меня, и когда услышал «Аминь», не хотел подниматься с колен и жалел, что молитва так скоро окончилась. После молитвы с Гаврилом Тимофеевичем мы вышли на улицу освежиться.
«Вот молится, так молится, не как наши старики-молокане псалмами. Если нужно молиться Богу, то молиться нужно именно так», — проговорил Гаврил Тимофеевич.
Я с ним был вполне согласен. Поутру нам нужно было ехать на базар. Но мы не поехали, а дождались, когда встанет Колосков и будет молиться. Колосков и на этот раз молился вдохновенной сердечной молитвой. Под впечатлением его молитвы мы уехали на базар. Дорогой говорили о силе молитвы, о покаянии. Находили, что нам необходимо покаяться и начать новую жизнь. Но начинать каяться для меня было очень трудно. Я был страстный охотник, и мне не хотелось оставить ружье. На базаре мы управились скоро и могли бы рано вернуться к тете Софии Гавриловне. Но мы не желали рано вернуться из-за боязни, что тетя не оставит нас ночевать у себя и отправит нас домой. А нам очень хотелось оставаться ночевать у тети, чтобы еще послушать, как будет молиться Колосков. Мы намеренно тянули время и приехали к тете вечером и были очень рады. Опять присутствие при молитве Колоскова вечером и утром. По дороге домой мы начали говорить о путях Господних, говорили о покаянии и обращении к Богу.
«Молиться нужно так, как молится Колосков, и с этого нужно начинать», — говорил Гаврил Тимофеевич. «Но что делать в то время, когда собьешься со слов, с мысли? Кто направит тогда?» — сказал я ему. «Нет», — говорил он, — «если станешь молиться, то не запутаешься. Дух Бога научит».
Так разговаривая, мы ехали. Истина одна, и мы осознавали это и искали путь к этой истине. Мысль наша была погружена в размышления о том, как установить правильное отношение с Богом, чтобы иметь мир в своем сердце. После молитвы Колоскова душа моя внутри меня молилась несколько недель. Вслух я еще не мог молиться, но душа моя долгое время переживала молитвенное состояние. Мысли мои приняли другое направление. Охота и ружья были забыты. Все ближе подходит Господь. В конце сентября того же года приехала ко мне мамаша, которая жила с папашей на другом участке верст за 200. Во время пребывания у меня мамаша не один раз начинала говорить со мной за баптистов. «Гаврюня, познакомься с баптистами», — говорила она. «Они проповедуют чистое евангельское учение, молятся Богу правильно, живут свято. Если эти люди не будут в Царстве Небесном, то из молокан и подавно никто там не будет». «А в чем же разница у баптистов с молоканами?» – спрашивал я мать. Она говорит: «Они принимают крещение в воде, и много наших молокан пошли к ним». Мне очень не нравилось водное крещение, и я думал о тех, кто крестился, туда им и дорога. Моя мать поговорила со мной о баптистах и уехала. Вскоре после ее отъезда приехал ко мне родной мой брат, Василий Иванович. Он возвращался из Нововасильевки, куда ездил на призыв новобранцев, и там, между прочим, посещал собрание баптистов. Слово Божье, слышанное им на собраниях баптистов, произвело на него действие, и он там обратился к Господу. Вечером мы долго разговаривали о разных делах. Уходя на покой, я сказал ему: «Вась, иди спать». «А ты разве Богу не молишься?» – спросил меня брат. Я не знал, что ответить на этот вопрос. Мне было стыдно, меня бросило в жар. И я растерянно сказал: «Я молиться не умею». Брат встал на колени и начал молиться за меня и за других братьев. Я тоже встал на колени, но слов молитвы у меня не было. Зимой скончалась знакомая женщина, наша соседка, и мы с женой поехали на ее похороны. Гостей было много, и по обычаю там состоялось собрание. Когда на собрании проповедовал Захаров, то Слово Божие глубоко проникло в меня, и мне казалось, что вся его речь говорится лично ко мне. Когда с женой мы поехали с похорон, она заявила мне: «Сюда я больше не поеду. Что этот проповедник взялся меня конфузить при всех?» На других санях туда же ездили с нами двое рабочих. По дороге из собрания один из них, православный, выбросил весь свой табак, вытряхнул карманы и говорил: «Если это грех, так довольно курить, не хочу больше». Другой рабочий молоканин говорил: «Ну и напал на меня брат, наверное, про мою жизнь ему рассказали». Это было первое собрание, на котором я ощутил на себе такое сильное действие Слова Божия. Господь подходил ко мне ближе и ближе. Странные вопросы. В ноябре месяце моя мать еще раз приехала ко мне. Настала ночь, все затихло, мы остались одни. Мать, обращаясь ко мне, со слезами начала говорить: «Гаврюня, познакомься с баптистами. Они проповедуют истину, молятся Богу правильно, живут свято». Просьба и слезы матери так тронули меня, что я решил основательно познакомиться с баптистами, но не знал, где и с кем и как. Моя мать и в этом случае помогла мне. Она поехала в Таврическую губернию и, найдя там баптистов, усердно просила, чтобы кто-нибудь из них посетил меня. По ее просьбе в конце ноября в наш край приехал Василий Гурьевич Павлов и заехал в имение к брату Гею Ивановичу. Узнав о прибытии к брату Василия Гурьевича Павлова, я с женой поехал туда познакомиться с ним. В воскресенье утром при солнечном всходе я сидел в комнате брата. Ко мне подошел Василий Гурьевич, сел около меня и спросил: «Кто вы по убеждению?»
«Я Молоканин, брат Дея Ивановича», — ответил я.
«Любишь ли ты Христа?»
Мне этот вопрос показался странным, и я смущенно ответил: «Я этого не знаю».
«А любит ли тебя Христос?» — снова спросил Павлов. Вместе со стулом я отодвинулся от Павлова и счел его великим грешником за то, что он ставит такие вопросы, на которые нечего ответить. И я неохотно, еще с большим смущением, сказал:
«Я этого не знаю».
На этом разговор наш окончился. Весь день мы провели вместе, но я сторонился Павлова и не хотел с ним говорить. А вечером, в ночь, невзирая на падавший снег и подымавшуюся метель, уехал домой. Когда мы выехали, жена спросила меня: «Почему ты не остался поговорить с приезжим человеком? Это ты сделал нехорошо». Я и сам сознавал, что сделал нехорошо, но боялся приезжего Павлова, как бы он не начал еще задавать мне такие странные вопросы. Дорогой снег усилился, и поднялась сильная метель. Я почти не замечал метели и всю дорогу плакал и осуждал себя и проповедника. Зачем он предлагает неуместные вопросы и ставит в безвыходное положение своего собеседника, думал я. Если он знает это трудное положение, то лучше разъяснил бы и растолковал, что мне кажется неясным и непонятным. Укорял я себя за свое нерадение к Слову Божьему. Прожить 26 лет и не прочитать Евангелие, разве это не позорно? Может быть, в Евангелии написаны ответы на все мои вопросы, а я даже и не брался за него? С тоскою думал я. Мучения все глубже и глубже проникали в мою душу. Вопросы Павлова: «Любишь ли ты Христа? Любит ли тебя Христос?» не давали мне покоя, и я не мог найти на них ответа. Из всех проповедей, сказанных Павловым на собраниях, в моей памяти остались и глубоко врезались слова: «Молитесь Богу, и Он откроет вам спасение». Со мной происходило что-то непонятное для меня. Дома я не мог ничего делать и даже ни на что не хотелось смотреть. Одного я желал — найти мир с Богом, и после долгих мучений понял, что мне нужно начать молиться Богу. В эти дни ко мне приехал мой товарищ Гаврил Тимофеевич, взял меня за руку, с улыбкой посмотрел мне в глаза и спросил: «Что с тобой, тезка? Не задумал ли ты в монахи?»
«Я теперь шутить не могу», — со слезами ответил я.
В то время я решал вопрос моей духовной жизни – жить или умереть. Гаврил Тимофеевич, понимая состояние моей души, не стал больше меня расспрашивать и беспокоить. Напился чаю и уехал. Немного спустя приехал двоюродный брат Тимофей Корнеевич Симонов и тоже спросил меня: «Что с тобой? Ты был всегда весел». Я не мог открыть ему моих переживаний. Симонов тоже недолго побыл у меня и уехал.
Thank you.
Господь простил. После отъезда Симонова я пошел в кладовую комнату, где хранились разные продукты. Зимою эта комната не протапливалась и была холодная. Я зашел в нее, запер за собой дверь и решил открыть Господу состояние моей души. Но в этот раз я молиться не мог. Вышел из кладовой не молясь и в волнении начал ходить по двору. Так мучительно прошел этот день. На другой день муки души усилились. Я заболел и сказал жене: «Сегодня у меня сердце сосет, как будто змея горло сдавила, и мне трудно дышать. Видно, я скоро умру». Пошел опять в кладовую, закрыл за собой дверь, встал на колени и с непередаваемой скорбью души сказал: «Господи, прости меня! Я грешник! Я погибаю в своих грехах! Спаси меня!» В этот день я ходил в ту комнату для молитвы около 20 раз. Когда я молился, мне становилось легче на душе. Когда переставал, поднимались снова те же мучения. Так продолжалось 18 дней. В конце 18-го дня вечером при огне я сидел и читал 5-ю главу Евангелия Матфея. Около меня сидели мои дети, старшая Вера 8 лет и другие, меньше ее. Когда я прочитал «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», «Блаженны миротворцы» и так далее, стихи с 18 по 12, моя душа просветлела. Страдания Христа мне стали понятны и близки. Указанный Христом путь спасения стал для меня ясен. Меня охватила радость, что Господь умер за грешников, и я спасен. И тут же в комнате пал на колени, а со мной и дети мои, и громко при всех благодарил Бога за открытое мне спасение. Жена и бывшие у нее в гостях женщины, услышав мою молитву, пришли из другой комнаты и удивленно смотрели, что я делаю. Когда я встал с колен, дети продолжали стоять на коленях и плакали. Я взял Веру за руку, поцеловал ее и стал радостно успокаивать. Всю эту ночь я провел в радости. Утром сердце мое настолько переполнилось ею, что я пошел к рабочим своего двора и поделился моими ночными переживаниями, призывая их тоже отдаться Господу. Сходил и в отделение больных рабочих, и там с радостью рассказывал о том, что сотворил со мной Господь. Поехал к своему другу Гаврилу Тимофеевичу и ему сказал о своем духовном рождении свыше. Он был рад моему общению. С этого времени у меня началась новая духовная жизнь. Всесветные возмутители. Для всех было заметно, что жизнь моя изменилась и стала лучше. И меня, и других со мною молокане решили исключить из своей среды. В последних числах августа, после собрания, мой дядя, пресвитер молокан Тимофей Гаврилович Мазаев, во всеуслышание заявил: «Братья, не принимайте в свои дома баптистов Воронина, Павлова, Богданова и других, так как они только возмущают людей. А если с такими убеждениями найдутся среди нас, что с ними делать?» – спросил я. «И им указать на дверь», – ответил он. «Я вполне разделяю с ними взгляды на спасение кровью Иисуса Христа, оправдание верою и крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа», — сказал я. «И ты можешь уходить», — ответил пресвитер. Григорий Григорьевич Мамонтов заявил, что и он также согласен со мной. Молокане и ему указали на дверь. Перед уходом из собрания мы просили разрешить вместе помолиться Богу, чтобы нам в мире и согласии разойтись. Молокане нам не разрешили молиться и сами не помолились. Мы простились с ними,
и тут же заявили, что наши собрания будут проходить на Кавалерке у Мамонтовых каждое воскресенье по обряду баптистов, хотя мы еще не были приняты баптистами и не знали хорошо баптистских порядков. В первое же воскресенье в наше собрание стали идти люди. На собрании было столько слушателей, что помещение было переполнено, и пришлось открыть окна, так как и на улице был народ. Дей Иванович и Григорий Григорьевич сказали проповеди, а баптист Попов, случайно заехавший к нам на этот день, закончил собрание молитвой. При его молитве, в которой была неземная сила, собрание было потрясено, и ни один человек не остался без слез. Дорогой гость, вскоре с Мамонтовым мы поехали в Ростов. Я остался в номере, а Григорий Григорьевич пошел в город. Прошло немного времени, как Григорий Григорьевич вернулся, ведя под руку просто одетого человека. «Ты знаешь, кто это?» – спросил он меня. «Нет, не знаю». «Это наш дорогой брат в Господе, брат Егор Максимович Богданов». Мы были рады приезду Богданова, увезли его к себе, и он пробыл у нас 3 недели. Богданов оказался талантливым братом и хорошо знающим Священное Писание. За время его посещения мы имели каждый день по 2 собрания. В остальное время беседовали с желающими. Все видные молокане перебывали у нас, и все они полюбили Богданова. Интересно его обращение, о котором он рассказывал нам. Он долго знакомился с Библией, но оставался без покаяния. Страсти продолжали держать его в своих цепях, однако Библии он не оставлял. Со своей женой часто говорил он о покаянии и других истинах Слова Божия. Через разговоры с ним она вскоре обратилась к Господу и, видя, что муж только говорит об истине, а перемены в его жизни нет никакой, однажды сказала ему: «Я иду за Господом и желаю принять крещение. А что ты думаешь?»
«Господь с тобой, иди за Ним», —
ответил ей Богданов, а сам остался в прежнем состоянии. Жена его приняла крещение. Наступила первая ночь за днем крещения Богдановой. С миром и полным покоем она тотчас уснула, а Богданов заснуть не мог. Он вспомнил слова: «Будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится». Луки 17:34. Текст этот не давал ему покоя. Он ворочался сбоку на бок и все думал: «Жена моя возьмется, а я буду оставлен. Не взята ли она Господом?» И он протягивал руку. Так делал он несколько раз. И, наконец, пришел в такой страх, что встал с постели, преклонил колени и начал молиться перед Господом. В эту ночь заснуть он не мог и 10 раз падал на колени свои и молился Богу. Утром Богданов стал новым человеком. Господь простил ему грехи и дал ему свой мир. Воля Божия. Перед отъездом Богданова мы стали просить его, чтобы он преподал нам святое крещение. Он предложил нам, чтобы сначала мы поговорили с нашим отцом, как отнесется он к этому. Дей Иванович пошел и сказал отцу: «Папа, мы с Гаврюшей от Богданова хотим принять крещение. Что ты скажешь?» Отец молчал. Дей Иванович возвратился к нам и сказал, что отец никакого ответа не дал. Тогда Богданов стал советовать нам, чтобы с крещением мы еще помедлили. Мы согласились, и он вскоре уехал. Вопрос о крещении поставлен был на Кавалерке. По приезду домой отец и дядя часов до 12 ночи увещевали нас и доказывали, что водного крещения принимать нам не следует. Дей Иванович им возражал, а я сидел вдали и молча выслушивал то одну, то другую сторону. Видя, что время позднее и пора заканчивать разговор, я встал, подошел к ним и, обращаясь к отцу, сказал: «Отец, подчиняться я буду тебе во всем и все буду делать как можно лучше. Но что касается водного крещения, то я убежден, что в этом воля Божия, и при первом случае выполню ее. А ты как хочешь, так и поступай со мной». Когда я сказал это, дядя встал, плюнул с досады, схватил шапку и, не простившись с нами, уехал домой. После нашего разговора отец произнес: «Если чего я сказал лишнее, простите меня. А теперь давайте помолимся и разойдемся спать». 11 ноября 1884 года я был крещен в реке Кавалерке на участке Мамонтова во имя Отца и Сына и Святого Духа пресвитером баптистов из села Нововасильевки Таврической губернии Василием Романовичем Колодиным. Одновременно были крещены моя жена Анна Яковлевна, брат Дей Иванович с женою, Григорий Григорьевич Мамонтов с женою и Анастасия Павловна Подковырова. Отец узнал о нашем крещении в Нововасильевке, куда он привозил на призыв младшего сына. В Нововасильевке молокане горячо обсуждали наш шах и обвиняли нашего отца, как он, уважаемый всеми человек, вдруг допустил своих детей до принятия водного крещения. Отцу было крайне обидно выслушивать подобные толки, и со случившимся фактом он не мог помириться. Окончив дела в Нововасильевке, отец в декабре месяце приехал прямо к нам на участок и обрушился на нас с укорами и выговорами. Старшего брата, Дея Ивановича, почитаемого за главного виновника в нашем обращении, немедленно же выгнал из дому. Со мной же решил беседовать и надеялся силой убеждения и угроз подействовать на меня. Чтобы переубедить меня, отец начал беседовать со мною по вечерам и продолжал беседы свои до марта месяца 1885 года. Эти беседы с отцом послужили мне к утверждению в истине, и через них я углублялся в Писании и вполне усваивал его. Видя, что Словом Божьим убедить меня не удается, а наоборот, я больше крепну в познании истины, отец стал прибегать к угрозам и родительской власти. Я видел, что меня ожидает участь старшего брата. Однажды после беседы из Слова Божия отец особенно подчеркивал свои родительские права. Я же отстаивал духовную самостоятельность, воздавая отцу должную почтительность. Отец раздражался и говорил: «Видишь, какие баптисты! Научили тебя не покоряться родителям!» «Нет, папаша!» — возразил я. «Баптисты не учили меня не слушаться родителей, а вот молокане учили!» «Кто учил? Когда? Как?» — забросал меня вопросами отец. «Пресвитер молоканский при сочетании брака, когда читал: «Да оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей». «Вон куда пошел!» «Баптисты же мне и этого не говорили», — сказал я. В другой раз у нас была особенно горячая беседа. Видя, что она должна окончиться строгим решением родителя, я велел запрячь лошадей и быть наготове, чтобы в случае неприятности уехать к тете Софии Гавриловне Мамонтовой и таким поступком смягчить отца в его отношениях ко мне. Как я ожидал, так и случилось. Папаша, сильно взволнованный, сказал мне: «Бери жену свою и ступай, куда знаешь». Желая рассеять его настроение, я сказал: «Я уйду, но жену оставлю у вас, потому что, когда нас венчали, то было сказано: «Возьми ее и отведи в дом отца твоего». Отец улыбнулся и сказал: «Можешь уходить». Я приехал к тете Софии. Она приняла меня, как принимала и раньше, ласково. Но, узнав, в чем дело, советовала мне вернуться к отцу и работать прилежнее по хозяйству. «Не обижайся на старика отца, если он где-то и несправедливо поступит», — говорила тетя. Прежде чем вернуться к отцу, я заехал к дяде Мазаеву, который дал мне совет.
«Скажи отцу, во всем я тебе буду покорен, только ты не трогай моих религиозных убеждений. За мою душу отвечать ты не будешь, я сам за себя отвечу перед Богом».
Очень тронутый, я сказал ему: «Благодарю тебя, дядя, за твой совет. Дай Бог в семье твоей то же, что в семье моих родителей». Согласившись с советом дяди, я решил вернуться к отцу. Приезжаю к нему, а у него в гостях православный, уважаемый отцом, Григорий Михайлович Чеботарев. До моего приезда Чеботарев, узнав, что меня нет дома, предположил, что я совсем оставил отца, и стал говорить с ним.
«А что, Иван Гаврилович, небось и этого сына прогнал? Как тебе не стыдно и не грех так делать? Такой уважаемый в округе человек и разогнал сыновей. Да знаешь ли ты, что таких детей, как у тебя, не найдешь ни у кого? Ну, скажи, у кого такие сыновья?»
Отец молча соглашался, а Чеботарев еще сильнее продолжал совестить его.
«Да если бы у меня были такие дети, да я, глядя на них, не нарадовался бы. Дети любят Господа, читают Евангелие, соблюдают праздники, а ему еще что-то надо. Слушает своих молокан, выживших из ума стариков, и прогоняет детей».
Отец сознавал справедливость сказанного, но не знал, как поправить дело. Как раз в разгаре их беседы приехал я. Зашел в дом и, не подавая вида, что уезжал насовсем, весело со всеми поздоровался. Отец был очень рад моему приезду, приветливо встретил меня, стал наливать мне чай и, как ни в чем не бывало, угощать меня. Гость смутился, думая, что он попал в ошибку, и наговорил лишнее старику. Перед отходом ко сну отец позвал меня в свою комнату и стал говорить.
«Вот что, Гаврюша, живи у меня, как ты и прежде жил. Относительно твоего верования говорить тебе я больше ничего не буду». «Этого мало, папа. Разве я могу спокойно работать, когда мой брат голодает? Позволь мне посылать ему и его семье на содержание все, что нужно», — сказал я. «Делай, как знаешь», — уклончиво ответил отец. «Нет, папа, вы скажите определенней. А то, если делать так, как я знаю, так я сегодня же распоряжусь, чтобы брат приехал с семьей». «Нет, этого не делай. А что нужно, выдавай ему на содержание», — согласился отец.
Я остался у отца и давал брату средства на содержание из общих сумм. Дей Иванович продолжал жить отдельно, получая содержание еще года три, вплоть до нашего дележа. Первая проповедь. Моя первая проповедь была сказана мною в 1885 году. В то время собирались на молитву в разных домах по очереди. В один из воскресных дней собрались в дом ко мне. Народу съехалось на собрании довольно много. Были видные и почетные лица. Братья проповедующие находились в отлучке. Предстояло проповедовать мне. Писание я хорошо не знал и сильно волновался. Не выходя в общую комнату, я несколько раз молился Господу и говорил Ему о своей слабости. Придя в собрание, некоторое время ожидал, когда явится жена, чтобы при ней открыть собрание. Она не пришла. Видя, что ждать дольше уже нельзя, я пригласил всех на молитву.
усердно молился Богу и просил его, чтобы он помог мне сказать его слово в силе Духа Святого. Когда я начал проповедовать, меня пробирала дрожь, и все же я чувствовал какую-то силу и уверенно с подъемом объяснил текст. Когда закончил, снова пригласил на молитву. Просил молиться всех, чтобы Слово Божье произвело свое действие в каждой душе, несмотря на мое недостаточное уяснение. По окончании собрания ко мне подошел один из образованных видных слушателей и, крепко пожимая мою руку со слезами на глазах, дрожащим от волнения голосом, сказал:
«Молодой человек, Господь да будет с тобой. Проповедуй эту истину, пока ты жив. Дай Бог тебе большого успеха. Я рад, что услышал такие чудные слова первый раз в жизни и хочу сохранить их, пока буду жив». Как впоследствии я узнал, этот человек после посещения собрания поехал в село Белая Глина, где у него были родственники, и начал там ревностно разъяснять Слово Божье. Между прочим, на основании Священного Писания он говорил людям, что поклоняться иконам – грех. За его призывы к поклонению живому Богу священники не взлюбили его и предали суду. Когда гости разъехались, я вышел и спросил жену: «Почему ты не пришла на собрание?» Она со слезами мне ответила: «Я знала твое положение и боялась, что ты не сумеешь истолковать Священное Писание как следует. А собрание было большое, и люди все важные. Поэтому я стала за дверями на колени и все время молилась за тебя Богу». После этого собрания как-то я был у себя в кабинете и вдруг слышу, кто-то молится. Оказывается, наша прислуга-девушка в соседней комнате мыла пол, затем оставила мытье и начала молиться. Вечером мы сидели за чаем и слышим где-то разговор. Прислушались. Оказалось, что эта девушка молилась на чердаке. Она тоже обратилась к Господу под влиянием этого собрания. Эта девушка в следующее воскресенье сделала целый переполох в Малаканском собрании. Когда ко мне приезжал отец, то из уважения к нему я со всем своим семейством посещал собрание Малакан. В следующее воскресенье он приехал ко мне, и мы все отправились на собрание к Малаканам. Известно, что у них осуждается громкая молитва женщины, и в собрании такая молитва не допускается. Когда собрание подходило к концу и последовало приглашение на молитву, наша девушка открыла свои уста и от всего сердца во всеуслышание благодарила и славила Бога за дарованное спасение. Ее неожиданная искренняя молитва так потрясла все собрание, что многие разрыдались и от сердца молились Господу. Дядя девушки, бывший в числе слушателей на этом собрании, услышав ее молитву, отдался Господу и, как только собрание закончилось, вскочил на свою мажару и быстро поехал домой. Мажарой на юге России называлась большая телега с решетчатыми боковыми стенками. Приехав домой, он обратился к жене с просьбой: «Дай скорее ключ от сундука». Она, недоумевая, в чем дело, дала ему ключ. Он поспешно открыл сундук и начал в нем все разворачивать, чего-то ища. Наконец, с торжествующим видом с самого дна он достал какой-то сверток в холсте. Это оказались иконы, которые он освободил от холста, взял в руки топор и уничтожал их на пороге, приговаривая: «Як мені за вас краснить ото, так от вам шо». Хотя в собрании Малакан, на котором он присутствовал, об иконах не было сказано ни единого слова. Несколько слов о Дее Ивановиче. В 1885 году в мае месяце у Тимофея Григорьевича Мамонтова умер сын. Жена Тимофея Григорьевича, будучи малаканкой, желала похоронить сына по малаканскому обряду. На похороны съехалось много народу. На дворе была устроена палатка, в которую могло поместиться до 300 человек. На похоронах был и наш отец Иван Гаврилович.
Собравшийся народ напряженно ждал, будет ли на похоронах Дей Иванович. Каждый горячо принимал к сердцу участь Дея Ивановича. Все его любили и ждали, будет ли он на собрании. Прошло порядочное время, а его все нет. Перед самым открытием собрания он тихо вошел в палатку. Ожидавшие взглянули на него, и многие заплакали. Само появление Дея Ивановича было безмолвной проповедью. В этот час некоторые решили отдаться Господу, смотря на то, с каким смирением Дей Иванович нес наказание, определенное ему отцом за преданность Господу. При дележке отец не хотел было выделять из имения часть на долю Дея Ивановича. Против такой несправедливости резко восстал младший брат Василий Иванович и со слезами высказал отцу: «Разве Дей не твой сын? Что ты хочешь его так обидеть? Если не дашь ему части, то возьми и мою часть. Я не хочу видеть обиженным своего брата и пользоваться его частью». Отец не выдержал, заплакал, велел послать за Деем Ивановичем, и в его присутствии имущество разделили на 4 равные части. Изгнание отцом Дея Ивановича послужило для пользы дела Божия. Освобожденный от хозяйственных забот и работ, Дей Иванович посвятил все время на изучение Священного Писания и преданий Православной Церкви. Память у него была отличная, и при беседах с миссионерами он ставил их в тупик, приводя разноречивые постановления соборов и учения отцов Православной Церкви. Многочисленные статьи Дея Ивановича в журнале «Баптист» особенно ценятся всеми своей продуманностью, ясностью изложения и обилием материала из преданий Православной Церкви. Среди близких братьев-баптистов за ним утвердилось имя «Российский Соломон». Дорогие друзья, только что вы прослушали первую передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.
Наставления дивные и прекрасные. Основание веры для души моей.